ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। Мы открыли шастры, прочитаем текст из Шримад-Бхагаватам. Сегодня праздничный день, значит, сегодня будет много духовной милости в эти дни, поэтому праздник считается. Праздник, когда человек освобождается от беспокойств и страданий. Этот день должен быть таким. В этот день должны быть все счастливы, и что это за дни, когда в максимальной степени человек обращается к Богу. Особые дни — это дни явления, аватар, дни явления святых или ухода, праздники. В эти дни положено быть сосредоточенным на Верховной Личности Бога, и распространяется атмосфера Вайкунтхи, духовная атмосфера, означает, что присутствует Бог, присутствует Верховная Личность Бога. Он всегда присутствует, он не отсутствует никогда, но Прохлад, Санник Шифу, сын демона, он достиг этого уровня фактически естественно, с рождения. Он осознавал себя освобожденной душой, слугой Бога, вечным слугой Бога. То есть он уже имел абсолютное бесстрашие в этом мире. И это целая история о явлении Нарисимхадева, как говорится, в Бхагавадгите, он исходит, чтобы защитить праведных душ и покарать демонов. Притранай саднам, винашая душкритам, то есть он защищает саду святых людей собственноручно, и он может наказать собственноручно злодеев. И он приходит из века в век, и Шри Прохлад, собственно, является причиной явления Господа Нарисимхадева в этот мир. Причиной. Демоны притесняют святых, и святые нуждаются в защите. От кого не ждут защиты? Ни от кого не ждут защиты, кроме как от Верховного Господа. Такова психология преданных. И что же придает им такую веру? Неужели Господь защитит от натиска материализма, от этой двойственности? Есть злых сил очень много. Даже то, что мы называем добром в этом мире, не всегда таковым является. Очень обманчивая ситуация. Очень много людей совершают ошибок. Не то слово «много». Они постоянно ошибаются, принимая зло за добро. Либо не могут удержать добро в своих руках. И оно само по себе преображается в низшие качества, просто потому, что это закон природы. Все хорошее постепенно портится в этом мире. Если мы что-то утверждаем, мы должны утвердить вечные вещи, которые не портятся, не подлежат как бы тлению, переменам. И здесь мы должны установить две основные вещи. Душа и сверхдуша неизменные. Их отношения неизменны, вечные. Все остальное, связанное с телом, кажущееся реальность. Это происходит все в уме. То, что мы видим, ощущаем, пытаемся действовать в этом мире, это платформа ума и некоторых возбужденных органов восприятия. На самом деле жизнь материально полностью надумана. Тело, оно из праха и в прах возвращается. Но между этим мы называем кого-то другом и врагом, кого-то родственника, на короткое-короткое время. И очень сильно-сильно переживаем, когда это тело снова возвращается в землю. Оно изошло из земли, воды, воздуха. И снова возвращается туда. И все эти переживания, все эти вот экстраординарные вот эти вот потрясения, которые человек испытывает от потери приобретений, они просто надуманы от неправильного видения, иллюзорны. И тот, кто видит душу, он видит все иначе. Здесь стих есть о Прахлад Махараджи, он главный герой как бы этого явления. Асина парьятан ашнан шаяна прапибан бруван нанусандата этани гавинда парирампита. Прахлад Махараджи был постоянно поглощен мыслями о Кришне и, пребывая в объятиях Господа, не знал, каким образом удовлетворяются его телесные нужды. Так он жил, не замечая, сидит ли он, ходит, лежит, ест, пьет или говорит. Это подтверждение тому, что Хираньякашипу уже объяснял своим родственникам, когда потерял своего младшего брата Хираньякшу. И, конечно, родственники скорбели о потере великого родственника. Это был великий демон. Его боялись даже стихии природы, боялись полубоги. Он был убит одним из воплощений Варахадев. В одном из воплощений Господь Вараха было два воплощения. В одном из воплощений он убил, убивает Хираньякшу. В одном из воплощений он поднимает землю, и в другом воплощении он поднимает землю и еще убивает Хираньякшу в разные эпохи. Он убивает его играючи, развлекаясь, как присуще ему, чем вызывает ужасную ярость, ужасную неприязнь Хираньякашипу. Он думал, Хираньякашипу, эти ненавистные полубоги, они побудили, склонили беспристрастного Верховного Бога на свою сторону. И он подчинился им и сделал это злодеяние. Хотя он должен равно относиться к нам, как к своим детям. Это было начало его вражды, собственно говоря, с Богом. Обычно демоны, материалисты что думают? Ну, Бога нет, я не вижу. Так и должно быть. Может быть, он и есть где-то. Может быть. Но суть в том, что Бог не должен вмешиваться в наши дела. А только когда его попросят. Я прошу, он делает. Вот это нормально. Но вмешаться в мои дела. Он должен быть беспристрастным. Он должен позволять свободу полную давать всем. Как случается, что эти святые, так сказать, склоняют его на свою сторону и добиваются успеха таким коварным путем? Не на равных. Значит, он не беспристрастный, сказал Хираньякашипу. Он не беспристрастный. Значит, он не имеет права занимать это место Верховного. Собственно, каждый теперь может его обвинить, что он не выполняет свои обязанности и сместить его с престола. И первый буду я. Кто бросил ему это обвинение, справедливо, именно я займу его место при помощи аскез. Он сказал, я вечная душа. Я сделаю так. Я сделаю свое тело материальное вечное. Буду вечно соперничать с ним. Вечно быть отделенным от ним. Нитья-бадха. Таким образом, я при помощи аскез установлю здесь свою абсолютную власть во Вселенной. Я изгоню Бога отсюда. Если даже мне не удастся убить его, я изгоню его отсюда. Согласно тем законам, которые он сам же устанавливает. Собственно, я могу без его законов обойтись, могу установить свои законы жизни. Хираньякашипу мыслил таким образом, что при помощи величайших аскез, как вечная душа может совершить вечные аскезы, может добиться чего угодно, на самом деле. Поставил такую цель. И так оно и случилось. Это были не просто слова, он не был теоретиком, как современный ученый. Он воплотил все это. Хираньякашипу – это великий герой. Самый могучный демон за всю историю этой вселенной – Хираньякашипу. Вот он здесь фигурирует. Что же делать с такой силой? Даже садху не знали, что делать с такой силой. Никто не понимал, в чем причина его могущества. Брама могущественный, Шива могущественный, Вишну могущественный. Но никто ничего не мог сделать. Индра могущественный. Были великие брахманы, которые могли одним словом проклясть. Не работало. В чем же причина? Об этом спрашивал также Махараджа Парикшит. И Шукадева Госвами сказал, причина сокровенная. Очень трудно объяснить эту причину, потому что у них не было кармы, у этих двух братьев. Их не мог убить никто в материальном мире. Они фактически несли как душу в этот мир. Джая Виджая. Они просто были прокляты мудрецами, которые не вошли на Вайкунтху. Они были стражами и не пустили их. Конфликт возник. Они были прокляты мудрецами. И Вишну сам налаживал этот конфликт. Вам сам Нараяна пришел, чтобы уладить этот конфликт. И наказал своих двух слуг, дорогих, удивительным наказанием. Сказал, это проклятие должно сбыться. То, что сказали кумары, которых вы не пустили на Вайкунтху. Интересно, что они так и не попали на Вайкунтху. Они исполнили волю Бога, они не должны были на Вайкунтхе, потому что они были в Брахмаваде. И все же это было оскорбление, очень сложная ситуация, сказал Шукадева Госвами. Махараджа Парикшит, попробуй понять это. Ты великий преданный, тебе, возможно, удастся понять эту историю, причины, как, откуда эти великие демоны, великое зло проникло с духовного мира, величайшее зло проникло с духовного мира в материальный мир. Мы ждем оттуда других каких-то явлений. Он рассказывает эту историю. И Вишну сказал, вы спуститесь в материальный мир. Семь жизней моими великими преданными, либо три жизни великими демонами, соперниками. Выбирайте. А поскольку они были великими преданными уже, семь жизней, долгая разлука, три жизни выбираем демонами. Они также понимали план Господа. И Прабхупад говорит, у нас у каждого есть воинственный дух. На любого посмотрите. Готовы сражаться все. Не только мужчины, женщины тоже готовы, смотрите. Только подай сигнал, назови причину, и сразу рукопашная пойдет, со слов начнется. Откуда этот дух вообще у нас? От Бога. Он любит сражаться. Это какая вещь. А с кем ему сражаться? Где достойный противник? Кто бросит вызов Богу? Он даже не посмотрит в эту сторону. Ветер дунет, и нет никого. Все. Мы очень-очень маленькие, ему нужны великие, великие, великие враги. И вот эти два великих врага, великих преданных, приняли эту роль. Они терроризировали всю Вселенную, чтобы причины были какие-то, чтобы Бог не зашел. Вот эта вся история описывает, что это были за причины. Они получили могущество, они подчинили полубогов, бросили вызов всем полубогам, полубоги все уклонились от схватки, уступили им место, но пожаловались. Какая история. Наябенчили. Они просто пожаловались, пошли, взмолились Брахме, Брахма, Вишну, и как обычно. Они нажаловались, и Вишну сказал, ну, скоро я приду, установлю дхарму, раз и пять, беззаконие. Один демон думали, а где беззаконие? Мы в честной схватке победили, мы честными аскезами это заслужили. Мы также совершали благотворительность, мы изучали также шастры, у нас есть Шукрачарья Гуру, у нас все цивилизовано. В чем нас упрекаете? А полубоги слабые просто. А? Сластолюбцы. А? Они вообще к этому аскезы совершают, полубоги? Где вы слышите, чтобы полубоги великие аскезы совершали? Они Индра наслаждается, там просто пьет эти всякие напитки, там у него вокруг женщины, там у него оружие сверхмощное. Вот демоны они, великие герои, они совершают аскезы. Они всякие эти тантры, мантры применяют, изучают, они ценой своей жизни добиваются. Это герои настоящие. Они так говорят о демонах. И Хираньякша был убит Варахой. Оплеуха, все. Просто была оплеуха. Сначала была ожесточенная битва с оружием, с палицами, там руки, ноги, все как надо, по правилам, вершина боевых искусств. Я не знаю, как это представить или обрисовать, как Вараха сражался руками и ногами, применяя всякие, как он держал палицу, не спрашивайте меня. Это был божественный вепрь, кабан. Чем он рассмешил Хираньякшу своим видом сначала, что неужели с этим животным не нужно сражаться, он так хотел унизить его. Интересно, что не действовали его унижения никак на Вараху. Он слышал все по-другому, потому что он беспристрастен. У него никому нет ненависти. Ни к врагам, ни к друзьям. А только абсолютное благо. И он сражался, играл с ним, удовлетворял свой дух, воинский дух. Это было красивое сражение, подобное танцу. Все полубоги наблюдали, восхищались и были в страхе. А вдруг победит Хираньякша? Он искусный воин, мощный. В конце концов, это просто вепрь. Они не могли быть, иметь такую твердую веру. Но Хираньякша, он осознавал в какой-то момент, что перед ним верховная личность Бога, и думал, славная смерть меня ожидает. На самом деле был великий герой. Славная смерть меня ожидает. И когда уже полубоги взмолились, хватит играть, беспокоимся об исходе битвы, успокой нас, мы в страхе, мы трепещем, они не могли поверить, что его можно вообще убить, Хираньякшу, и тогда Вараха прекратил эту битву и просто шлеп по уху его. Несколько сделал этих, как, оборотов. Не сальто, там сальто прогнувшись называется по-другому. Сальто это когда так, сгруппированный, или когда прогнув красиво, так знаете, прогнувшись. Есть в гимнастике специальные там слова такие, с пируэтом, так это все, знаете. В этом пируэте были переломаны кости также все одновременно. Шлепок по уху и все. Все тело было полностью разрушено. Он упал и засиял. Излучая удивительное сияние, свежесть, красоту, все были поражены, как такое могло произойти, этот злобный демон так прекрасен после смерти. Хираньякашипу обвинял полубогов, успокоил своих родственников трансцендентным знанием и решил стать богом. С этого момента он бросил вызов лично. Да, он это сделал, он подчинил вселенную, он совершал аскезы, которые до него никто не совершал, Брама дал ему все желаемое, что не будет тебе вредным, ни одно оружие не навредит твоему телу, никакие болезни и старость не коснутся тебя, все ситхи, все способности, все ты можешь получить. Он был неуязвим. Собственно, он хотел стать бессмертным и как бы добился этого косвенно, потому что Брама отказался дать ему бессмертие, но косвенно он сказал, ты не будешь убит никаким оружием, никаким живым существом, ни в какое время дня, ни в воде, ни на земле, ни в воздухе. Он перечислил все, что Хираньякашипу хотел. И он думал, что он полностью себя обезопасил этим благословением. Брама сказал, будет так. Восстановил его тело от аскезы. Это было тело, не входящее в 8 миллионов 400 тысяч форм жизни, так скажем. Ну, это была внешняя человеческая форма жизни, но таких форм в биологическом мире и другом мире не наблюдается. Это было тело практически духовное. Неразрушимое тело. Как в Гите говорится, что душа не расчленяется на части, не сжигается, не растворяется в воде. Никакая материальная субстанция не может повлиять на духовную душу. Вот такое тело получил Хираньякашипу. И с тех пор он стал лично заносчивым. Уже не скрывал своей позиции, своей философии. Стал просто издеваться над полубогами. Они то пели, то танцевали по его приказу. Наказывал их просто так иногда, без причины. Просто ужас наводил на все живые существа. Нарада Муни, будучи в духовном теле, пел в хоре имена Хираньякашипу. Прабхупада говорит, что когда демоны сильны, то мы очень смиренны. Когда силы равны, мы можем там иногда сражаться, там как-то вступать в какие-то отношения с ними на уровне силы, политики. А когда они очень сильны, мы смиренны. Говорим, дорогой господин, не соизволите ли, не поможете ли мне, я тут страдаю в этом мире, а вы счастливый, успешный человек, пожертвуйте мне что-нибудь на миссию. Да, нищий, да, если нищий, я дам, как Бали Махарадж. Если нищий пришел, это моя честь, я благодетель. И вот так мы общаемся с демонами таким образом. Они постепенно входят во вкус тоже, как-то очищаются. Нам рекомендовано такое поведение, не с вызовом. Хираньякашипу бросил вызов, но странное стечение обстоятельств, ирония судьбы, серьезно. Тоже труднообъяснимая вещь. Прохлад Махарадж родился у него. Что, собственно, с точки зрения духовной, неудивительно, потому что это был Джай-Виджай, были с духовного мира, к ним должны были прийти потомки соответствующие. Но с материальной точки зрения это никак не связывается. Каким образом, спрашивается, у такого великого демона Может родиться преданный? Нет, нет, такого не бывает. Яблоко от яблони далеко не падает. Это культура, это кровь, в конце концов, в жилах. Она остается демоничной все равно. И Прохлад Махарадж тоже скажет об этом. У меня в жилах демоничная кровь течет. Хоть я о тебе думаю постоянно, нахожусь в твоих объятиях, но вообще-то моя кровь демоничная. Это никак не проявляется, потому что я на твоих коленях постоянно пребываю. Я думаю о тебе, не могу оторваться, но вообще у меня рождение такое. Демонское рождение. Вот это сочеталось в Прохладе. Демоничная кровь Хираньяка Шипу и освобожденный дух. Тоже это загадочное явление. Ну, собственно, мы все такие сейчас. Мы потомки Прохлада Махараджа, говорится. У нас всех кровь смешанная, нечистая кровь. Мы нечистые преданные, нечистые демоны. Мы еще приспосабливаемся и так можем. Иногда мы преданные, иногда мы демоны. Мы по-разному можем жить в этом мире. Мы устроены хорошо. И о чем же здесь говорится? Каким был Прохлад Махарадж? Это важный момент. Если Хираньяка Шипу был таким могущественным, что сам аватар лично сражался с ним, и Хираньякша тоже, то кто же такой был Прохлад Махарадж, с которым не мог справиться Хираньяка Шипу? Мыслимо ли это? Он был самый сильный. Откуда сила был Прохлад Махарадж? Здесь вот как раз этот стих я прочитал санскрит, послушайте перевод еще раз. Прохлад Махарадж был постоянно поглощен мыслями о Кришне и, пребывая в объятиях Господа, не знал, каким образом удовлетворяются его телесные нужды. Так он жил, не замечая, сидит ли он, ходит, лежит, ест, пьет или говорит. То есть его демоничная природа как бы не проявлялась. Тело, телесная природа вообще не проявлялась. Он не чувствовал тело. Не чувствовал тело, когда ест, когда пьет, когда что-то делал. А что здесь говорится? В объятиях Кришны. Мы чувствуем тело. Особенно, что касается тонкого тела, это мы постоянно чувствуем. Всегда оно реагирует, оно очень чувствительно. Оно вот как этот индикатор, знаете, вот звук вот такой вот весь реагирует на малейшие вещи. Это тонкое тело наше, оно никогда не успокаивается. А физическое сидит и делает культурный вид при этом. Там внутри вот эти вибрации, там мы кого-то критикуем внутри, кого-то еще, и еще как-то, и так, по-всякому, всех уже обсудили внутри. А внешне все, галстук, все нормально, все очень хорошо, внешний вид, я слежу за этим, я имитирую как бы тхиру, тхира, я в полном равновесии, я культура. И так же, как мы ощущаем это тело с его вибрациями, с его ощущениями, с его признаками тонкими и грубыми, Прохлад Махарадж чувствовал другие вибрации, находясь в теле. Это называется смаранам. Его ум был в духовных вибрациях. Мы говорим, Хари Кришна Махаманта, духовная вибрация. Что за вибрация такая? Вибрация, да. Ну, этот звук, да. Звук, вибрация, понятно, это какие-то звуковые волны. Нет, не то, не то, не то, не то. Это физическое объяснение. Интерпретация неправильно. Это духовные переживания вибрации. Это волны счастья, волны экстаза. Это о духовной душе, она находится в волнах экстаза. Что за волны? Сфер души. Сфер душа этот океан образует, безграничный океан, это дух безграничный, сверхдух. И можно находиться в нем при помощи ума, чувств, сознания направить туда, и можно ощущать все эти вибрации. Мы ощущаем там где-то война, где-то тут погода, где-то тут урожай, не урожай, где-то тут семья, тут умирает, тут рождается. Тут мы все это ощущаем, как жизнь протекает, эти вибрации влияют, мы слышим, мы видим, мы чувствуем, мы осознаем. Но также есть духовное измерение. Прохлад Махарадж находился там, говорится, в этих объятиях, духовных объятиях. Вечность, знание, блаженство. Технически так описывается. В объятиях вечности, знания и блаженства. Но, а что это такое? Это нужно испытать самому. Нет вещества, и мы покажем вот это вечность, вот это вещество пробирки знания, вот это в пробирке блаженство. Много продается блаженства в магазинах сейчас. В разных стеклянных, расфасованных бутылках, разных и так, и так. И вечность продается в аптеках. Только о вечности речь идет. Там тоже можно купить себе вечность. И знания сейчас в книжных магазинах столько всякого можно купить. Все можно, и тоже продается, все эти вибрации, они как бы вот представляют эти энергии, но не могут заменить их на самом деле. Иллюзия. Ну что мы этого хотим? Пожалуйста. Будьте вечны, заходите к нам в аптеку, никогда не болейте. Вы не состаритесь, если будете покупать лекарства в нашей аптеке. Ну, состаритесь, подтянем кожу, у нас есть масса способов, как это сделать. Не беспокойтесь. Волосы сидят, подкрасим. И много-много этих способов существует искусственно. Но эта материальная природа, она обманывает на самом деле. Она лишь нас предупреждает, что жизнь твоя проходит. На самом деле, если правду, правде в глаза посмотреть, природа материальная нас предупреждает, что ты умираешь здесь постоянно. Это мритью лока. Едва мы рождаемся, как мы стоим на путь приближения к смерти. Вот такая ситуация. И тем не менее, демоны что устраивают? Они останавливают солнце. Но мы физически не можем это сделать, но в каком-то смысле это сделали при помощи электрификации. А есть одна из портала лок, где живут великие демоны в форме разумных змеев. Солнечный свет не попадает туда. Там капюшоны этих змеев в драгоценных камнях, им не нужен свет, они освещают этими драгоценными камнями. Да все светится вообще, как вот машин на улице, знаете, ночью, вечером. Все светло, без солнца. Они могут освещать, и как захотят. И там такие условия, что даже полубоги завидуют и иногда подглядывают, как-то наслаждаются демоны вообще. У нас тут у полубогов не все есть для наслаждения, для счастья. У них больше. Больше. То есть уровень еще выше наслаждений. И при этом солнце там не светит, там нет измерения времени. Им кажется, что они в вечности находятся. Они там не стареют, почти не болеют и умирают все во сне. Вообще страдания не слышно. И всем кажется в этой иллюзии, что это вечность. Вот что делают демоны. Они создают иллюзию вечности. Электрификация, искусственные всякие вещи, уход за телом, чтобы люди думали, что мы здесь вечно устроены. А реальность другая, ее нужно знать, реальность. И чтобы быть вечным, нужно иметь вечное духовное тело. То есть осознать душу, которая есть вечна уже. Как достичь вечности? Просто обрести себя. Если тело хочет есть, душа думает, что она хочет есть. Вот и все. Но это тело лишь тень души. Это не является какой-то реальностью на самом деле. Она распадающаяся энергия, так называют ее. Находясь под защитой матери, маленький ребенок не имеет ни малейшего понятия о том, как удовлетворяются его телесные потребности. То есть, как он ест, спит, лежит, мочится или испражняется. Все, чего он хочет, это просто находиться на коленях у своей матери. Аналогичным образом, Прохлад Махарадж, словно маленький ребенок, полностью поручил себя заботам Говинды. Он не знал, каким образом удовлетворяются нужды его тела. Как любящий мать и отец ухаживают за своим ребенком, так и Говинда заботился о Прохлад Махарадже, который непрестанно думал о Господе. В этом суть сознания Кришны. И Прохлад Махараджа является собой яркий пример того, как должен вести себя человек, достигший совершенства на пути сознания Кришны. Это совершенство описывается, ситха. Нити ситха, совершенное положение. И как же он достигает этого совершенства? Как кто-то рождается уже таким совершенным. Но в основном люди не рождаются совершенными. Они рождаются с недостатками, с болезнями, с проблемами, с будущим уже запрограммированным. Как они могут что-то изменить, общаясь с такими душами. Вот это возможность. Это очень мощная сила, как дрова, если их воспламенить, огонь выходит оттуда, и он сжигает дрова в пепел. Ничего не остается. Дрова — это карма тела. Внутри есть душа, и духовный процесс существует, освобождение души. Вот это как подобно освобождению огня, который сжигает всю эту карму. И общение со святыми, подобно прохладу, является главной, основной причиной освобождения. Саду-санга. Лава-матра-саду-санга. Сарва Шастра говорит. То есть одно мгновение общения с такими чистыми преданными, или просто мы услышим из Бхагаватам, в обществе преданных говорится, равносильно этому. Если мы с верой услышим о Прохлада Махараджа, его славе, его качествах, о том, как это было возможно каждое мгновение, помнить о Кришне, не осознавая, что сейчас делает тело. При этом тело выглядело удивительно. И никакой ложной гордости. Если наше тело выглядит удивительно, это тоже проблема. Мы же себя отождествляем с телом, я удивительный. Но Прохлад Махарадж думал, глядя на свое тело в отражении, какой удивительный Господь. На какой он удивительный. Вот посмотрите на меня, какой удивительный Господь. Какой милостивый. Какие дары от него. Какая милость от него. То есть ни тени ложной гордости, это освобожденная душа. И поскольку Прохлад достиг высочайшего уровня сознания Кришны, он то плакал, то смеялся, то выражал ликование, а то и пел во весь голос. Знакомые симптомы – то, что читание Махапрабху проявляет, смараном называется, то есть полное погружение ума в трансцендентное, и ум – это очень эмоциональная энергия. Не путайте это с какими-то логическими расчетами или шахматной игрой, или просто, да, логическими взаимосвязями. Ум – это очень эмоционально, ум повелевает чувствами. Если ум думает о Кришне, чувства начинают воспринимать его, потому что он повсюду. То, что мы называем не Кришна, на самом деле Кришна. Все, что мы называем не Кришна, называется майя для нас, причиной наших страданий. Но если мы видим все в сознании Кришны, нет больше причины страданий. Меняются отношения ко всему. То есть на самом деле Кришна присутствует в сердце каждого живого существа. Как мы можем не видеть это? Осталось только подготовить разум. Некая подготовка нужна человеку. Причем не такая уж и большая подготовка, потому что его предназначение как раз духовное развитие человеческое. Он счастлив на этом пути, у него пробуждается энтузиазм, избыточная энергия, он начинает познавать жадностью. То есть естественным образом, если человек на правильном пути, это захватывает его душу, чувство. Почему? Ум. Ум в центре всего. Ум сосед разума, ум сосед чувств, наше материальное бытие, наш рассудок, шастры проникают оттуда. То есть все хорошо устроено для ума, если он под контролем. Что же за контроль? Шастры. Но контроль духовный отличается от контроля материального. Шастра с короткой А, Прабхупада говорит, это оружие, которое контролирует. Не так ли? Люди властные контролируют силой. И мы должны соблюдать закон шастра, потому что есть. Есть оружие существует, есть сила существует, люди боятся шастры. Но длинная шастра – это книги, это духовные писания, это для преданных. Там нет насилия, поэтому рекомендуется постигать без насилия при помощи шастры, личного интереса к абсолютной истине. На этом пути можно жить без насилия, без конфликтов. Почему? Потому что все контролируется Верховным Господом. Все конфликты возникают потому, что мы хотим контролировать сами друг друга или кого-то еще, или мы думаем так или иначе. Но мнение Всевышнего устраняет все конфликты. Это окончательная истина. Без него нет вывода, говорит Бхагавад-гита. Логики не могут прийти к одному выводу, потому что их вывод постоянно опровергается, устанавливается новый вывод, новые концепции. Так ароха бесконечно. И он есть окончательный вывод. Это абсолютная истина в личностной форме. Кришна является таким выводом. И стоит нам ум погрузить в эту область, нечего больше постигать, говорится в Бхагавад-гите, в таком состоянии. Нет ничего, что не было бы понятно такому человеку. То плакал, то смеялся, то выражал ликование, то и пел во весь голос, как Господь Чайтанья Махапрабху в этом состоянии духовного блаженства, экстаза. Проявлял такие же симптомы. В этом стихе опять приводится сравнение между преданным и ребенком. Когда мать оставляет маленького ребенка в колыбельке, а сама уходит по домашним делам, ребенок, поняв, что матери нет рядом, сразу же начинает плакать. Однако стоит матери вернуться и приласкать ребенка, как он начинает радостно смеяться. И точно так же Прохлад Махараджа, который был, всегда поглощен мыслями о Кришне, и Иногда чувствовал разлуку с Господом и поэтому думал, где Кришна? То, как преданный испытывает разлуку с Кришной, объясняет Шри Чайтанья Махапрабху. Шуньяй там джагат сарвам говинда вирахенаме, видя, что Кришна покинул его и исчез, возвышенный преданный проливает слезы разлуки. Когда же он видит, что Кришна вернулся и опять заботится о нем, такой преданный радостно смеется, в точности как маленький ребенок, который чувствует себя в безопасности, находясь в заботливых руках своей матери. Интересно же это, как великая личность находится в знании, освобожденная душа, где там предел величию, не так ли? А он плачет от разлуки, когда Кришны нет. Как младенец. Что за величие такое? Вот в чем же секрет, говорится, духовной жизни. Величие обычно в этом мире, говорит, как личное могущество, что должен отличаться от других, чтобы другие завидовали. Ты был не должен такой, как все быть. А? Но величие духовное, оно совершенно прямо противоположно. Мы зависим от личности Бога. Мы зависим от преданных. И это и есть духовное могущество. Почему сам Верховный Господь начинает заботиться о таком человеке? Это не наше могущество, но становится нашим могуществом. Называется прасада, милость. Такие проявления смеха и слез называются бхава. Полное описание различных бхав, экстатических эмоций преданного можно найти в нектаре преданности. Увидеть проявление этих бхав можно только в деятельности преданного, достигшего совершенства сознания Кришны. Итак, здесь описывается, что Прахлад Махарадж был совершенен с самого начала. И история такова, что Каяду, его мама, был зачат Хираньякашипу, и Хираньякашипу ушел совершать аскезы в то время. Добивался могущества личного. А Индра очень боялся. Полубоги очень боялись. Сейчас есть такой один Хираньякашипу, и мы не знаем, что делать. Мы с таким могуществом не знаем, что делать. Но у него еще в утробе жены сын. Если второй такой родится, уже точно будет невозможно что-то изменить. План был таков. Пока Хираньякашипу свяжет аскезы, мы выкрадываем Каяду. Индра этот теракт устроил. Выкрадываем. И нужно уничтожить плод в ее утробе. Они знают, как это сделать. Не лишая жизни Каяду. Карма. Они понимают. Но это долг. Индра считал, что его долг защищать дхарму. Нужно демона уничтожить сразу же. Пока он не появился на свет. Они сделали это. Они выкрали ее легко. Она была беременна, уже были все признаки, что скоро будет ребенок. Она была напугана, что полубоги задумали, и Индра в таком гневе, нет мужа, Хираньякашипу от аскезы не отрывается. И Нарада появился там. Сказал: Индра, что ты собираешься делать? Зачем ты терроризируешь беременных женщин? Царь полубогов, ты должен иметь свою честь, кодекс чести. Ты что, не знаешь дхарму? Что женщин и детей нужно защищать, и стариков нужно защищать, и браманов нужно защищать. Индра сказал: да, я знаю дхарму, но здесь исключение из правил. Это будущий сын Хираньякашипу. Я думаю, что нужно пресечь на корню, остановить это семя, чтобы оно не проросло. Нарада улыбнулся сияющей улыбкой. И сказал: Индра, это невозможно. Индра испугался: как? Почему? Если даже ты захотел бы, ничего не получится. Если даже ты применишь оружие, ничего не произойдет. Там величайший преданный. Индра выдохнул. Все, можно жить спокойно. Какой-то план свыше. Это серьезная проблема Хираньякашипу. Он сразу понял. Это серьезная проблема для Хираньякашипу. Знаете об этом, да? У материалистов рождаются всем их преданные сейчас. Это врагу не пожелаешь такого. Это самое большое для них удар и наказание вообще. У хорошего, закоренелого материалиста чистый преданный рождается в семье. его не убить, не оторвать от себя и признать невозможно, это теракт настоящий. Это самый экстремистский поступок, который вообще может быть. У нас самое экстремистское движение, поэтому. Потому что преданность рождается в семьях демонов, материалистов. И так, Каяду была вашими у Нарада Муни, слушала Бхагаватам. Постоянно слушала Бхагаватам, на всему удивлялась там, потому что такого мира она не видела, как духовный мир, там кругом был дух Верховного Господа. Была потрясена, как все просто, но как возвышено. Во дворце Хираньякашипу было... Не было равных ему в богатстве и роскоши. В удовольствиях самых утонченных. Но вот такой атмосферы не было. Что-то было особое. Каяду, она была такой простой женщиной. Она просто наслаждалась той атмосферой и спала на Бхагавата. Что демоны из всего чувственного наслаждения извлекают. Из мантры Хари Кришна. Пройдет лишь какое-то немалое время, прежде чем это очистится, и преданные начнут повторять уже мантру по-другому. А сначала мы ждем, где экстаз, где экстаз, где экстаз, где экстаз, экстаз, экстаз. Где экстаз, где экстаз, экстаз. Нет никакого экстаза. Что-то все не то. И затем она вернулась. Хираньякашипу обрел ситхи, благословение Брамы. Прохладу было уже 5 лет. В то время. Ребенок уже подрос. Как раз самое время общаться с отцом. Он вовремя пришел. Это для отца интересный возраст. До этого пусть мама занимается тобой. С тобой не поговорить, не сказать, ты все дай то, дай это, хочу, не хочу, а иди к маме, иди к маме, иди к бабушке. 5 лет уже можно вести разумный разговор. А, Прохлад, мой сын. Странно немножко. То плачет, то смеется, и у него именно Нараяны постоянно на устах. Кто тебя научил? Откуда это? Надо в школу его отправить. Отправили в школу, где мы нам учили его там. В общем, вы знаете эту историю. Больше рассказать ничего не буду. Главное дойти до истории, где убивают Хираньякашипу. Обязательно нужно сегодня убить Хираньякашипу. Вот в чем задача. Прохлад Махарадж практически в духовном теле был. Что об этом долго говорить? Все равно непонятно. Хираньякашипу тоже был в духовном теле практически. Что об этом говорить? Тоже непонятно. Оба были на равных. Но кто же победит? Вопрос. Вот есть один мастер, есть другой мастер, и кто же победит? Это же интересно, два мастера практически одинаковых. Один уже большой дядя, а другой маленький ребенок, 5-летний. Вот. И они на равных выступают. Шанда и Амарка, два этих демоничных учителя, эксперты, мистики, все что угодно могли создавать, любые философии, могли управлять умами. Невозможно было выйти за пределы их как бы влияния. Это были мощные идеологи, мощнейшие мистики. Любую иллюзию могли сотворить в уме убеждения, все, что хотите, владели этим. Это не были обычные учителя. Их иногда показывают в спектаклях юмористично, что они там такие глупые, знаете, картавят что-нибудь еще. Но это театральное искусство. А на самом деле это были величайшие мистики. Они могли убивать и оживать все, что угодно, оживлять. Знали шастры. И они пытались из Прохлада сделать настоящего демона. Демон тогда было слово модное и престижное. О, лучший из демонов, это вот так нужно было говорить с людьми. Если вы сейчас кого-то так назовете, человек может обидеться. Не каждому это по душе. Но это было правление Хираньякашипу. Не забывайте, Хираньякашипу, на него молились все. Он у всех браманов уже уничтожил, либо изгнал, покорил. Поэтому людей просветленных не было, в принципе. Люди были все зависимы от чувственных наслаждений, они его боготворили. Нам работать не надо. Зарплата идет без работы. Если хотите хлеба, то земля без вспашки урожай дает. Хираньякашипу управляет. Раньше странно все было. Странно. Нужно столько работать, чтобы получить что-то. А сейчас Хираньякашипу пришел. Ничего не делать не нужно. Работать не надо. Хлеба полно. И зрелищ. Без интернета. В небе. Любой сайт набираете там. Что угодно. Все, что хотите, видите там. На ваши желания. Все настроено на исполнение ваших желаний. Вы же как в духовном мире жили. Поэтому все пели «Слава Хираньякашипу». На каждой площади были его мурти, храмы, совершались пуджи. Но не мудрено, джая виджая из духовного мира. Слава относилась к той их природе, на самом деле, к той силе. Но в материальном мире как все странно, все трансформировалось, смотрите. Какие великие уроки дает нам Верховный Господь. И конфликт назревал все больше и больше, потому что прохлад был неисправим. Все прохлад. Преданные все неисправимы. Что с ними поделать? Эти четыре принципа 16 кругов, и хоть ты убей его вообще на части. Вы не можете исправить его менталитет. Депрограмматоры не смогли сделать, родители не смогли сделать, общество все целиком не может повлиять. Это сознание Кришны. Мы повторяем святые имена, и мы получаем эту связь. Откуда эта вера, откуда эта сила? Из самой же мантры, из имени Бога. То есть каждый человек может обрести эту такую силу, стабильность. И можно видеть, как весь мир находится в иллюзии. Без ложной гордости это можно просто увидеть. Мир на самом деле находится в полной иллюзии. Люди. Наука утрачена. Прабхупада сделал этот шаг, как Прохлад Махарадж. Он смело выступил, стал говорить. Прохлад Махарадж общался с отцом. Так он не скрывал. Преданные многие боятся ради родственников. Они скрывают долгое время, пока они сами не узнают. Втайне повторяют мантру, втайне предлагают прасад. Иногда едят что-то, чтобы не обеспокоить их. Но Прохлад Махарадж не боялся ничего. И Хираньякашипу не добился успеха. Он стал очень нервничать, стал очень злиться, стало больше и больше проявляться демоническая природа, его жестокость, его надменность, высокомерие, его гордость увеличивались еще больше, 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 больше. Он хотел бросить вызов Богу, потому что Бог был причиной того, что родился у него такой сын. Где-то он услышал о Боге, каким-то образом вайшнавы проникли и вложили в его сердце, и теперь не выколотить ничем. Никакие страхи, ничего не действует. И даже когда я пытаюсь его уже уничтожить, он не сгорает в топленом масле, в кипящем. Его не могут растоптать бешеные слоны. Они обходят его. Змеи ядовитые, они окутывают его и наслаждаются экстазом. Никто его не кусает. Если бросить со скалы, то ли камни мягкие, то ли тело прохлада твердое, ничего не происходит. Он думал, это ситха. Ну хорошо, понятно, ведь я же его отец, я обладаю всеми ситхами, поэтому не могут его убить. Он унаследовал мою силу. Прохлад, ты не совершал никаких аскез, сказал Хираньякашипу. Я обрел свою силу, да, я сильный. Но Прохлад сказал, ты, не твоя сила, ты обрел ситхи благодаря милости Брахмы. Что очень злило. А у тебя откуда сила? Спросил Хираньякашипу. От меня же? Значит, все-таки я сильный. Он говорит, нет, у меня и у тебя сила из одного источника, от Верховного Господа. Враг не мог дать мне силу, думал Хираньякашипу. Я его ненавижу, он, значит, меня тоже ненавидит. А если я кого-то ненавижу, я ему не могу ничего дать. Невозможно. Поэтому ты лжешь, Прохлад. Это мой заклятый враг. Он не мог дать мне такие силы и способности. Это я сам обрел эти ситхи. Он не мог признать, что Верховный Господь его лучший друг. Он не мог увидеть этого. Он поддерживает и демонов, и преданных, и непреданных, и все живые существа, и злобные, и незлобные. Он кому-то посылает болезнь, а потом посылает лекарства. Попробуйте, поймите его. А он, перед тем, как эта история начинается у Бхагаватам, описывается его беспристрастие Верховного Господа, что нужно понять, прежде чем эту историю изучать, что как это Бог беспристрастен. Хотя кажется, что он чью-то сторону принимает, и он защищает же преданных, а уничтожает демонов, значит, он все-таки пристрастен, но на самом деле он не видит таким образом. Он за пределами гун природы. У него нет понятия друг или враг, потому что все это его энергии, даже те гуны материальной природы, это тоже Верховный Господь. И он этими гунами управляет. И когда необходимо принести благо, он приходит сам. Это называют все благой. Потому что даже убивая демонов, приносит им величайшее благо, высшее благо, которое нельзя заслужить никакими аскезами. Освобождение. Это описывалось в начале, в предыстории, о том, какое же положение занимает Верховный Господь и как понимать его гнев, когда он пришел к Нарисимхе, это был ужасный гнев. навел ужас на всю вселенную, на всех полубогов. Даже Шива не знал, как общаться с ним. Даже Лакшми отпрянула. Вот такой гнев Бога в полную силу. Что это за сила? Как все уцелело, непонятно. И он решил, что раз тебя не могут убить мои слуги, никакие виды оружия, я способен единственный убить тебя, а я это сделаю. Вот история пришла к этому, как бы уже, финалу. Хираньякашипу решает собственноручно убить своего сына. Он думал, это может повлиять на репутацию, конечно, мою. Но я найду слова, я философ, я объясню, что плохого сына можно убить. Я создам такую философию, что это хорошего сына касается, а плохого сына можно убить. Что долг сына подчиняться отцу, я найду много причин, дхармичных причин, чтобы объяснить свой поступок, оправдать себя. И в конце концов он взялся за оружие, он взял меч и... Посмотрим, как тебя Бог защитит. Где твой Бог, говори сейчас. Я хочу увидеть его. Он, на самом деле, интуитивно, Хираньякашипу, на самом деле, хотел видеть Верховного Господа, чтобы сразиться с ним, выполнить свою миссию. Сильное желание было сражаться, и на это желание он отреагировал. Но было неожиданностью, он пришел в странной форме. Таких форм не существует. Это был наполовину человек, а наполовину лев. Нарисимха. Нара, человек, симха, это лев. И он вышел из колонны, он не появился откуда-то как-то. Не было причины какой-то материальной, какого-то живого существа, откуда бы он зашел. Прохлад указал на колонну. Да, в колонне он здесь уже. В этой колонне здесь. И со всей своей мощью Хираньякашипу ударил по этой колонне. И звук был неадекватный от удара. Вселенная как будто бы была пронзена этой вибрацией вся целиком, как будто треснула. Поэтому сильный страх почувствовал Хираньякашипу, когда услышал этот звук. Что-то невообразимое от удара меча. Как будто вся Вселенная треснула просто. Затем колонна распалась на части, и оттуда вышел вот такой Нарисимхадев. Маленький, но злой настолько, что невозможно было смотреть. Что Хираньякашипу приготовился сразу с ним сражаться. Потом был такой гнев. Помните, такие собачки есть маленькие, страшно злые. Вы не знаете, что с ними делать, хотя бы большой человек, вы не знаете, что с ними делать, там такая энергия. Кажется, она вас сейчас проглотит целиком. Такой потенциал у нее. И вот этот Нарисимхадев появился. Хираньякашипу стал осмеивать его. Это животное, вот это твой бог. Посмотри, что он мне сделает. Он не может мне ничего сделать. Он себя успокаивал на самом деле. У меня благословение Брахмы. Ни одно живое существо. Из 8 миллионов 400 тысяч... А такой формы не было. Это раз. Это первый момент, который был странный. Уже не срабатывает благословение в этом моменте. Хорошо, он вооружен, от оружия не грозит мне гибель. Можно спокойно сражаться, другое благословение защищает меня. И началась схватка, Нарисимхадев вырос. Хираньякашипу тоже вырос, он тоже владел ситхами. Почти одинаково. Не уступал ни в чем. Поэтому полубоги сомневались опять. Как и в том случае, какой же будет исход. Что бы ни сделал Нарисимхадев, Хираньякашипу тоже может делать. И тот летает, и тот оружие берет, этот палец, этот выбивает оружие. И энтузиазма не было предела, говорится, у Хираньякашипу в этом сражении. Был очень активный, он летал, там появлялся внезапно, скрутил мысли, применял различные ситхи, виды оружия. И Нарисимхадев вошел тоже в этот раж, в этот азарт, когда воины сражаются, это их азарт. Прабхупада говорит об этом, что воин сражается ради азарта, собственно говоря. Если даже нет какой-то причины, все равно подерется с кем-то. Ради азарта. Ну, воины так общаются друг с другом. Иногда они играют, мэрятся силами, там борются. Шуточные бои устраивают, которые боятся все. Кшатри так развлекаются. И вот это был тоже прекрасный танец. Вот этой трансцендентного освобождения Хираньякашипу. Сначала был танец, праздник был. Этот праздник знали только двое, Хираньякашипу и Нарисимхадев, остальные боялись. И как же он убьет его? В шастрах нет такого, что когти — это оружие. Животные считаются безоружными, а человек может вооружаться. Итак, вечером не на земле, не в воде, не в воздухе, а где? На коленях этого существа странного. Это место было тоже не указано. И никакой вид жизни, а такого вида жизни тоже не было. Нарисимхадев. И Нарисимхадев в какой-то момент взял его, уложил на колени. Тот размахивал щитом, мечом, он не обращал внимания на него просто. Не было необходимости в сражении-то никаком. Кроме просто вот этого, удовлетворить дух сражения. Верховный Господь хотел сражаться, и он сражался. И Хираньякашипу послужил ему этим. Удовлетворил его полностью. Нарисимхадев был полностью удовлетворен. Как раз то самое, что я хотел. Это смелый очень демон, он меня ненавидит. Вот я хотел это ощутить, вот это, драться по-настоящему. На Вайкунтхе с кем драться? Все-то меня любят. Никто не замахнется, никто плохого ни слова не скажет. А вот здесь вот особая такая лила была. И в этом также есть урок, как Господь освобождает таких личностей, очищает. Все в позитив переходит в итоге. Он ложил его на колени и сказал: Хираньякашипу, посмотри, я не нарушу ни одного благословение Брамы, и все же убью тебя. Неужели он убьет меня? У меня же тело сильное, крепкое. И Нарисимхадев издал страшный рев. Все полубоги просто спрятались. И возил свои когти, как в масло. Туда легко. К этой части. Все брызнуло. Море. Море крови. Вроде небольшой, Хираньякашипу. А столько крови было потом. Потом убирали все, все царство не могли убрать. Все удивляются, как в человеке вмещается столько крови. Вот когда человек теряет кровь, думают, невозможно представить. И как Господь Читания плакал, тоже все удивлялись, откуда столько слез. Лужи, лужи прям образовались вокруг него. Тоже было чудо какое-то. Здесь тоже было чудо. Чудо, и он продолжал кричать, рычать. Ему было мало этого. Что он разорвал его просто. Мало. Взял кишки, стал вытаскивать. И на себя, как гирлянды, украшают себя кишками. Хираньякашипу. Потом демоны бросились на него еще все. Вся армия, вооруженная до зубов, за Хираньякашипу, за царя, за родину. В общем, они сражались. Бросились на него полчища. И там когтями он срабатывал, когтями, руками, много рук проявил. Там было большое море крови. Все они гибли, потому что было месиво кровавое. Вот полубоги такого в жизни не видели. Ну, Верховный Господь, конечно, понятно, но есть же предел. Не до такой степени, что даже полубоги уже испугались и не знали появляться на глаза, были не уверены, что их сейчас пощадят вообще. Казалось, что он сейчас все, что попадется под руку, все сметет. И как это остановить было? Он все это уничтожил, он сидел и продолжал рычать и смотреть агрессивно на всех, на любого. Прятались все. Индра, и не видно было его там. Шива за колонной. Брама говорит: это я все виноват, я ему дал эти благословения, меня уж точно не пощадит. Лакшми говорит: нет, это не мой муж, подождите. Я его таким никогда не видела. И только Прохлад стоял умиротворенный и смотрел на него с любовью и плакал. С Мараном он в вибрации находился любви. Одновременно, когда была битва и погибал, вот это была кровь, Прохлад Махарадж чувствовал возрастающую, сильнейшую любовь. Его отца убивали. А он испытал такую любовь к врагу. Хираньякашипу говорит: это наш враг, Прохлад, пойми. Он убил твоего дядю родного. Теперь он убивает отца, и Прохлад Махарадж все видит по-другому. Он видит, что Господь беспристрастный. Это его милость. И в конце концов полубоги вручили ему гирлянду, божественную, особую гирлянду. Прохлад, иди, иди, предложи, успокой его. Тебя он не тронет, он же ради тебя пришел, не ради нас. Нас он сейчас будет упрекать, что мы ничего не могли сделать с Хираньякашипу. Нас всех сейчас обвинит. А тебя нет. И Прохлад подошел, говорит: я не боюсь твоих когтей. Я боюсь материального существования. А ты освобождаешь материального существования. Я не боюсь тебя. стал притягивать ему гирлянду. И этот гнев испарился тут же. Ритм это стал такой божественный, сияющий каждый волосок. Взял на колени его, прижал и заплакал. Полубоги закричали: «Джай, цветы посыпались тут». Все, вот был такой финал, все плакали, все рыдали. От мала до велика вся вселенная праздновала этот день. Сегодня как раз такой день. Сегодня Нарисим Хадев обнимает Прохлад Махарадж. Обнимает всех преданных, защищает. Сам является в этот день, сейчас его экспансия, сейчас этот пхава от него распространяется через присутствие преданных. Также время подходящее для этого. И мы слушаем. Это очень важно, что мы слушаем. Только на слух можно понять эти истории. Нельзя это увидеть сейчас должным образом. И что же ты хочешь, Прохлад? Ты столько вытерпел ради меня. На самом деле, как можно было пережить такие испытания? Спаси моего отца от ада. О чем ты просишь, Прохлад? Я уже это сделал только что. Он уже освобожден от всех грехов. Проси, что ты хочешь? Я хочу только тебя. Я хочу просто помнить о себе. О тебе я узнал от моего гуру Нарада Муни. Прошу, сделай меня вечным слугой моего гуру. Так и будет. Вот это преданный. Не тот, кто мне предан, тот предан моему предан. Вот это настоящий преданный. Восхищается. Йога Нарисимха, умиротворенный, спокойный, на коленях Прохлад Махарадж. Это вечная картина. Никогда Прохлад Махарадж не сходит с колен Господа Нарисимхадева. Ум его всегда пребывает там, каждую секунду. Среди демонов, дайтев, Кришна говорит Бхагавадгите, я Прохлада. Это великий преданный. Значит, Хираньякшипу убит, он освобожден, Хираньякшипу убит, тоже освобожден. Но им предстоит еще несколько рождений подобного рода. Они еще придут как Равана Кумбхакарна в будущем. В играх Господа Рамачандры это будет описано, как они придут, что они будут делать. Также Господь Рама сражается с ними, убивает их. И в играх Кришны они еще придут третий раз, как Шишупала и Дантавакра. Самая могущественная личность. Кришна убьет и Шишупалу Дантавакру лично. Дантавакру убьет палицей, разорвав ему сердце ударом в грудь. Шишупалу убьет, выслушав 100 оскорблений в свой адрес. Когда кончится благословение на 100 оскорблений, Судашан Чакра снимет голову с Шишупалы. И все присутствующие увидят чудо, как душа Шишупалы выходит из тела и входит в тело Кришны. Забирает к себе. И там они ликуют в духовном мире. Все. Проклятие реализовано. Мы снова вместе. Игра закончена. Но это была потрясающая лила. Потрясающая игра. Сколько уроков получила Вселенная. Сколько мудрости, сколько знаний несет эта лила. Сколько освобождения. Просто услышав эти вещи, человек освобождается от материального плена. Джанма карма чем я дивьям, и вам не ведь титату да. Кто-то поймет трансцендентные причины прихода, явления и деяний Господа, не рождается больше в этом мире, а освобождается. Может быть, есть какие-то дополнения сегодня к празднику? Кто-то из старших будет говорить тоже. Шикашта Прабху, что скажешь? Честь. Явление. Дайте микрофон. Сейчас ты скажешь, потом вопросы будут. Ты кто-то еще из старших может говорить, кому есть что сказать. Микрофон есть еще у нас?
Ну вот вчера прислали информацию такую, что из выборку сделали из лекции Индрадюмна Махараджа, моего духовного учителя, что часто Нарисимхадева рисуют как бы с головой африканского льва такого, но что на самом деле он практически белый, что на планетах Вайкунхи он в форме Нарайана находится, Нарисимхадев. А только вот эта форма для лил в материальном мире, и вот он сам светлый очень, и у него лотосные глаза, не кошачьи глаза, а такие лотосные большие глаза, у Нарисимхадева. Вот. И там также вот подчеркивалось, что Накхам, слово, оно не когти означает, а ногти именно. Что у него не звериные когти такие. Потому что на самом деле когти, ну, может быть оружием, в принципе. А вот ногти, они никак не оружие, да, человеческие ногти. Вот. И что ногтями он его, что там, вот. И там они потом говорят, что ссылок мы вам никаких не пришлем, но поскольку это из лекции Индрадюмны Махараджи взято, то это все авторитетно, потому что где еще можно найти такую личность, которая его так бы хорошо знал, Нарисимхадева? Вот, как Индрадюмна Махараджи. И вот мне, конечно, этот праздник очень вдохновляет всегда, связанный с Нарисимхадевом. Мне вспоминается Арджуна Кришна, Прабху, который в свое время всегда ходил в вайшнавской одежде и зимой, и летом. И зимой он закутывался в такой белый чадр, чтобы не холодно было, ноги закутывал. И однажды он подошел к дому, к своему, в Кургане это было еще. И там какие-то три парня к нему пристали, пьяные. Они стали там, что ты там замотался, что ты так ходишь. Стали толкать его, там ударили даже уже. И он тогда закричал: Нарисимхадев! Нарисимхадев! И тогда один из них срал головой просто биться в стену. А два других убежали. Вот такая лила была, вот он рассказывал. Удивительно, с Нарисимхадевом связано. А другая была с нашим одним современником в Омске. У нас такой был Гребцов Николай Васильевич, раньше преданный в Омске. Когда мы присоединились в 92-м году, он в советское время был секретарем райкома комсомола одного из районов города. И известный был человек с хорошим... таким положением и пониманием жизни, опытный, потому что кого попало, они ставили в такие места. И вот он такой авторитет имел среди нас. Он был старше нас всех, у него трое детей было. И он всю кассу средств, которые мы распространяли книги, носил всегда с собой. Такой у него была сумка на поясе, и там деньги хранились. Потому что у него однажды в дом залезли и чуть не украли. И он с собой их носил. И вот он на Ленинском рынке здесь у нас такое есть полуподвальное помещение, где мясом торгуют. И он туда зашел, чтобы книжки распространять. И его обступили вот эти молодые, как их называли тогда? Рэкетиры, вот эти все борцы, боксеры, молодые такие, с большими кулаками, здоровые, обступили. Так, ты что тут делаешь? Он: ну вот, я тут проповедую, а что у тебя там в сумочке? Ну-ка покажи. А он так про себя так начал, закрыл глаза и так: намасте, Нарисимхая, прохлада, хлада, найне. И один так говорит: что ты там шепчешь? И он когда открыл глаза, увидел, что они стоят в таком ужасе. Он так мимо них прошел, так и вышел на улицу и пошел. Шри Нарисимхадев Бхагаван, ки джай, Прохлада Махараджа, ки джай. И вот очень бы хотелось, чтобы все преданные об этом всегда помнили и в опасностях всегда звали Нарисимхадева, чтобы Он нам помогал. Это очень замечательно. Не на свои силы полагаться никогда, а вот именно на Господа полагаться. Если безвыходная ситуация, надо звать Нарсимхадева. А чтобы Нарсимхадев захотел нас защитить, надо стараться и каждый день так жить, чтобы быть у него на хорошем счету. Вот. Так что вот об этом нужно подумать. Спасибо.
Кто еще из старших хочет дополнить что-то сказать? Историю какую-то про Нарсимхадева? Кто-то хочет, так я вижу там. Гопишвар хочет? Ну давайте.
Я слышал такую деталь, что Хиранья-Кашипу не достиг освобождения по определенной причине. Обычно, когда Господь приходит и убивает кого-то, то такие живые существа, они всегда достигают освобождения. Но Хиранья-Кашипу не достиг освобождения, он был вынужден еще раз родиться в этом материальном мире. И причина как раз заключается в том, что он фактически не узнал в Нарсимхадеве Верховную Личность Бога. Он считал это необычным живым существом, очень могущественным, но у него не было вот этого понимания, что это перед ним появилась Верховная Личность Бога. И поэтому, не имея вот этого состояния, вот состояния йоги, такого понимания, он не смог достичь этого совершенства. Но это просто деталь вот этой лилы, потому что он должен был еще раз родиться в этом мире, чтобы исполнить особое благословение четырех кумаров. И Господа Вишну. Хари Кришна. Шри Шри Нарсимхадев Бхагаван Кей. Бхактараш Прахлада Махарадж Кей. Гаура Премананды.
Здесь есть вопрос. Давайте вместе подумаем, как ответить на этот вопрос. Хиранья-Кашипу убивал много браманов. И людей, в чем скрытый смысл и как правильно к этому относиться? Как думаете, как ответить на такой вопрос? Ну, как бы здесь отмечены великие ценности. Как же было допущено? Ну, как сейчас, допустим, так же много боен и много коров убивается. Как же это было допущено, если корова — это проявление Сурабхи в этом мире, то есть это любимая Сурабхи Кришны. Почему же так происходит, что сейчас также браманы преследуются и коровы убиваются? Хиранья-Кашипу в те времена убивал много браманов, людей. План был такой его, если убить браманов, они не смогут влиять на кшатриев, если их не будет. И кшатри перестанут совершать яги для удовлетворения Верховного Господа. С этим одним можно будет покончить и с полубогами, и Верховного Господа забудут тоже. Это был его план. Но с точки зрения как бы защиты Верховного, как понять эту ситуацию? Почему же Кришна допустил такие бесчинства демонов? Почему так поздно пришло, когда было столько жертв, уже столько зла сделано было? Важный момент. Обычно мы полагаемся на какой-то порядок в этом мире, на какое-то благочестие в этом мире, забывая, что это тоже временная позиция. И иногда этот порядок тоже разрушается. Не иногда, а циклично. Циклично. Эти пралаи наступают, частичное разрушение Вселенной, полное разрушение Вселенной. С высшими планетами даже. Там самые благочестивые живые существа, там все великие мудрецы, там... Все-все подлежит уничтожению в этом мире полностью. И если мы думаем, что тут можно остаться, потому что можно устроить в этом мире, будут браманы, будут священнодействия какие-то, и мы сможем жить счастливо, вращаясь вот в цикле рождения и смерти в хороших местах, можно подняться на райскую планету, там растратить свое счастье, прийти сюда, заработать снова, снова пойти туда, в отпуск. Если мы так считаем, так обусловленно думаем, то иногда происходят вещи, которые здесь описываются. Порядок может разрушиться любой, в любое время. Господь во вселенской форме поглощает всю вселенную полностью. Уничтожается все. Время от времени. Также это было во времена Раваны, тоже уничтожались браманы. То же самое было. Камса делал то же самое. Но обычно это предвестие того, что Верховный Господь явится скоро. Если уже такие крайности, крайние меры принимают материалисты, уже начинают уничтожать святых людей, все эти вот священнодействия, понятие Бога разрушается до основания, уже когда до крайности доходит, тогда, говорит, ядайдахи дхармасья гланир, это падение религии полное, тогда приходит. Уже никто ничего не может сделать. И приходит он, не просто он приходит, как бы, с одной стороны, да, это его желание, но он не обязан приходить. Мы не должны думать, что он обязан прийти, если тут зла будет много, но обязан будет не зайти. Демоны так думают, что мы тут зло сотворим, пусть приходит. И мы с ним будем сражаться, мы вынудим его прийти. Нет, нет, не так. Он приходит, потому что его молят преданные об этом. Как Драупади, то же самое. Пока она не взмолилась Кришне, она была во власти Душасаны, который пытался раздеть ее при всех, лишить как бы этой чести ее императрицы. Такой скверный, очень жестокий, жуткий поступок. Так опорочить, ну, очернить всю репутацию пандов, весь этот род и Драупади. Они бы никогда уже не стали императорами при таких обстоятельствах. Это был план Дурьотхана, и Душасана выполнял его. И Драупади, она сначала применяла свои силы. Она ударила его несколько раз, она сопротивлялась, держала сари, но в конце концов она стала осознавать, что этот кшатрий сильный, и не женское дело бороться с кшатрием невозможно. Она тогда отпустила все и сказала Говинда. И это стало сари бесконечным. Она раскручивалась бесконечно. Никто не понимал, что происходит. Гора сари образовалась во дворце. Ничего не произошло, и Кришна проявился. То есть Кришна — это Верховный Господь. Это не полицейский в этом мире. Не просто следить за порядком. Этот материальный мир отдается живым существам, полубогам и демонам. Для него они равны. Для души не существует ни рождения, ни смерти. Кришна совершенно иначе смотрит на все. Кроме этого, он показал, что сила Хираньякашипу была независима ни от браманов, ни от полубогов, ни от чего. И только Верховный Господь может покорить любую силу. Много-много есть интересных моментов. Что касается Верховного Господа, он говорит, не мудрый, не скорбить ни о живых, ни о мертвых. У него другие планы. Никогда не было так, Арджуна, говорит он, чтобы ты не существовал, или я, или эти все цари. Арджуна, о чем ты беспокоишься? Они в прошлом существовали, сейчас существуют, после смены тела тоже будут существовать. Никогда такого времени не было. О чем скорбишь? Это видит Верховный Господь. Мы же видим по-другому. Мы думаем, что это наше истинное существование.